благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Это уроки китайского. У микрофона Айсиль Ериханова. И в студии у нас, как всегда, Бронислав Виногродский. Здравствуйте.
Доброго времени.
Знаете, давайте поговорим, наверное, о китайских туристах, потому что нам постоянно доблестные отчеты присылает Ростуризм о том, как много у нас все больше и больше становится туристов. Вот, например, последняя информация, что китайские туристы принесли бюджету России почти миллиард долларов в 2014 году. Да, очень прибыльные китайские туристы. Но я скажу о своих ощущениях. Вот недавно буквально ездила в Петербург, и там вот просто целые вагоны китайских туристов, их много, они очень шумные, они постоянно фотографируются, и по моим наблюдениям очень много мусорят. И не только по моим наблюдениям, я знаю, что вообще, в принципе, у жителей России такое немножко настороженное отношение к китайским туристам.
Да, вообще к китайцам.
Китайцам, да, но вот к тому, что особенно в последний год их действительно стало много, даже на Красной площади, когда выходишь, все меньше слышится речь каких-то
родной
других туристов.
Речь.
Да, родной английской. Больше китайского. Почему-то это вызывает настороженность. Но вот самое такое, наверное, распространенное клише – это то, что они постоянно фотографируются, не смотрят практически ни на какие достопримечательности, им главное сфотографироваться. Даже у пенсионеров, у людей достаточно таких уже в возрасте, у них они все обвешаны гаджетами, все параллельно записывают, снимают. Откуда это?
Вот, ну как откуда? Они в этой культуре на самом деле чуть дольше, чем мы. Надо понимать, что компьютеры и в Китае появились в широком распространении, во всех офисах, повсюду и так далее, гораздо раньше, чем в России. Россия, она же очень... Одно из качеств россиян – это способность присваивать. Присваивать, я имею в виду какие-то ментальные схемы, подходы. И очень быстро вот эти вот самые гаджеты, они как-то становятся своими, что когда удивляет, что какие-то китайцы приезжают, а у них гаджетов больше. Но на самом деле в Китае гораздо раньше появились сети мобильной связи, значит, в больших количествах широко распространенные мобильные телефоны. И вообще вся гаджетная история там появляется быстрее, во-первых. И, во-вторых, они сами производят огромное количество, в отличие от нас. То есть в огромных, они же на самом деле фабрика для всего мира, и любимый русский iPhone, он же в Китае производится, там же все фабрики.
Это безусловно, да. Но ведь Соединенные Штаты, например, да, которые тоже, по сути, родина всех гаджетов и новых технологий. Вот как-то туристы из Америки я не замечала, особенно в музеях, не только в России, но вот в Париже была, когда в Лувре тоже фотографируют Мона Лизу, даже несмотря на нее, просто на секунду останавливаясь, но не ведут себя все туристы так. Почему-то для китайцев это как-то особенно характерно.
Смотрите, еще какая история. Во-первых, китайцы как туристы поехали позже массово. То есть Россия все равно привыкла, Россия сейчас стала меньше ездить, да, и как-то, может быть, оценит свой опыт, хотя оценки русских туристов за рубежом тоже бывают противоречивые сильно, да,
это правда,
по
да.
другим каким-то
там
характеристикам, да. Но китайцы массово поехали вот буквально несколько лет, в том числе и в Россию. Они просто еще не научились, и я уверен, что они научатся достаточно быстро. Вполне вероятно, что им еще не рассказали, как себя надо вести, и, в общем, что такое туризм. То есть для них это вот распахнули двери, и они как ломанулись.
То есть это жадность некая.
Это жадность, да-да-да. А это же худшая сторона туристического всего способа жизни. Это как раз надо же потом вернуться, вот надо увидеть это еще это, а увидеть я не успеваю, надо хотя бы зафиксировать. То есть суть заключается в том, чтобы зафиксировать свое присутствие в знаковых местах. Китайцы вообще любят фотографироваться, и в отличие от туристов российских, вообще в отличие от русских, они гораздо серьезнее относятся к запечатлеванию себя на снимках. Они очень там готовятся, всегда принимают позу и не понимают вообще на самом деле, зачем фотографироваться просто так, зачем ловить момент, зачем там
случайные какие-то фотографии.
Нет-нет-нет, то есть должно присутствовать или реальный объект, или я, на фоне этого объекта, сделавший специальную гримаску, принявший самую красивую позицию, там, и только в этом ценность посещения. Они пока других вещей не видят, это раз. Второе, в конечном счете, культурная и языковая среда китайская, она очень сильно отличается от европейской. И насколько бы это ни стало похоже сейчас на уровне какого-то там фэшена, одежды, базового стиля, ношения этих самых гаджетов, тем не менее для китайца западная архитектура, западное искусство, музыка, кухня – это вещи чужие. И вот, например, русские, когда едут за рубеж, они не стремятся питаться в русских ресторанах.
Наоборот, да.
Да, а вот китайцы, когда едут за рубеж, они все питаются в китайских ресторанах здесь, ну и в Санкт-Петербурге особенно, где китайских ресторанов гораздо больше, чем в Москве. Вот они все питаются там, потому что они не привыкли и не хотят особенно привыкать к чужой кухне, потому что их кухня абсолютно устраивает, она по принципам, по всем своим, она сильно отличается от западноевропейской, да и от среднеазиатской тоже, да. Поэтому у китайцев другие туристы вообще как таковые, они реально во многим вещам отличаются, то есть все равно китайцы у себя никогда не перейдут на нож и вилку, потому что палочками есть удобнее любому китайцу, да, и пища их заточена под это, а вот это вот они умеют сейчас, в принципе, там, большие, ну, те люди, которые едут это делать. Но, тем не менее, у китайцев существует клише. Слава богу, они эти клише меняют, эти модели поведенческие стереотипы, потому что все знают, что вот китайцы там 10-15 лет тому назад вели себя уж совсем как бы из ряда вон, и в Китае в том числе, позволяя себе плевать на землю, значит, с громким характерным шумом, отхаркивая мокроту. Но это связано с тем, что Китай ведь на самом деле процесс перехода от сугубо аграрной, патриархальной какой-то державы, где была большая часть населения крестьяне, живущие в деревнях, и деревенская культура, она другая, в том числе культура, нельзя сказать, что это отсутствие культуры, и культура еды, и культура гигиены, и культура поведения, она совсем иная, она отличается от городской, потому что городская культура, в том числе и китайская современная, это культура западная, это здания, построенные по западным технологиям, из материалов, которые придуманы на Западе, стеклопакеты, и все-все-все-все-все, это пришло в Китай недавно, и туда попали люди, которые жили в другой среде. Многие, большое количество, и в России тоже это происходит, собственно говоря, но в России это произошло раньше, в России это произошло во времена коллективизации, индустриализации, когда огромное количество людей приехало из деревень в города, и поэтому, кстати говоря, в городах, несмотря на смычку города и деревни, всегда было презрительно отношение вот к деревенской культуре. В России сейчас история меняется. Россия начала ностальгировать по деревенской культуре.
Идеализировать
ее, уезжать, домики в деревнях покупать, делать какие-то там коммуны, общины, экологические какие-то поселения, потому что город себя не оправдал. А вот у китайцев этот переход, он...
То есть это сейчас процесс урбанизации мы наблюдаем, в том числе и в виде туристов.
В виде туристов, да-да-да.
Вопрос еще вот такой. Такой большой поток в последнее время в России, на ваш взгляд, чем все-таки обусловлен? Вот действительно просто стало, может быть, дешевле, визы, опять же, стало проще
визовая получать. Визовая история и возможность получить китайцам паспорта. И, следовательно, туристический бизнес на выезд очень сильно расцвел. Это основная причина.
То есть нельзя сказать, что они как-то особенно вдруг захотели увидеть Россию, полюбили. То есть Россия их не интересует больше, чем остальные европейские страны.
Она ближе. Россия просто психически она ближе,
чем?
Потому что, ну как, она психически ближе, потому что она всегда была рядом. Россия всегда это сосед, Россия всегда это протяженность границы, и когда ты говоришь, что ты прилетел из Москвы в Китай, тебе говорят, вот, ну это же мы же соседи, это же близко, как там у вас, и когда начинаешь говорить, что, в общем-то, вообще 7,5-8 часов полета, там у них не бьется эта история, да, но Россия при этом из европейских стран, она самая близкая к Китаю. Китаю. А китайцев интересует в первую очередь Европа, европейская по англосаксонским моделям построенная культура, которая в России отражена. И ехать сложнее, в любом случае, ехать в Европу сложнее им. Они себя будут там сложнее чувствовать. И хотя я думаю, что не меньше сейчас китайских туристов по всему миру, включая и Латинскую Америку, и Африку. Китайцы вообще любят быть туристами. При этом, во-первых, здесь надо сказать, что китайцы в значительной степени, очень большое количество привлекло бы китайцев элитный туризм, который бы им предлагался, это включая посещение природных очень интересных мест. Но эти вещи пока еще не научились предлагать и делать для китайцев какие-то особенные маршруты. То есть я думаю, что российская индустрия, которая вкупе с китайской действует в данном случае, да, в кооперации, просто они еще не создали новых моделей приема и предложения китайцам другого туризма. То есть в любом случае Москва, Большой театр, Красная площадь, типа там Кабак.
Все стандартно.
Все стандартное.
Нужен уникальный какой-то подход по предпочтению.
Абсолютно точно, абсолютно точно. Но более того, это очень сложно сделать, потому что существует, знаете, меня в свое время поразил такой факт, была книга чудесная Мелехова, такая «Маньчжурия далекая и близкая», которую описал Харбин. Значит, жизнь в Харбине, строительство КВЖД вот в начале 20 века. Там была очень интересная такая, такой феномен интересный был в том, что вот в полосе отчуждения в Харбине, пока строили железную дорогу, существовал особый язык, на котором общались китайцы и русские, прекрасно друг друга понимали во взаимодействии. Дело в том, что китайцы думали, что это русские слова они произносят, а русские думали, что они китайские слова
они
произносят.
Они понимали друг друга.
Они друг друга понимали, это был микс, который создавался. И это существует сложность, потому что китайцы, вот, предположим, там китайские туроператоры взаимодействия с русскими, они хотят того, чего хотят от них туристы, а туристы хотят только то, чего они знают, а знают они только что, то, что предлагает Россия, следовательно, предлагают китайские туроператоры. Вот вся история, это такой замкнутый круг.
То есть никто не решается взять на себя ответственность и расширить горизонты, сказать, никто
пока,
а у нас есть...
Да, никто пока не знает, как это делать.
Еще обращаю внимание часто на то, что не любят почему-то китайцы путешествовать поодиночке, очень много групп. Это обусловлено тоже какими-то экономическими моментами или все-таки это какая-то психология?
Культурологическими чисто. Ну, во-первых, надо сказать, что Россия долго была неспокойная страна, а для китайцев, более того, сильно опасная. В общем, ну, 90-е годы очень сложные, да, и я не знаю, до какого времени, не буду точно говорить. Китайцам было дискомфортно. Китайцев обкладывали поборами, они все время чувствовали себя здесь нелегалами, и, возвращаясь, они рассказывали что-то про Россию. Понимаете? И это было справедливо, потому что и милиция себя вела не очень хорошо по отношению к китайцам, зная какие-то их качества, чуя звериным чутьем, где можно поживиться, да, там, и криминал, и вообще люди как-то относились к китайцам, китайские кроссовки, вот это китайские плохие товары.
Все как второй сорт.
Да, второй сорт. И это связано, на самом деле, вот еще с моей точки зрения, с существующим постимперским мышлением, которое базируется на том, что мы старший брат, а китайцы младшие, и мы сделали столько много для Китая, то есть Россия ведь в течение лет 20 учила Китай всему, поставляла туда самолеты, пароходы, технологии, в общем, культуру, в живопись, учила людей рисовать в академиях художеств, играть в консерваториях, в театрах, ставить пьесы и так далее. И эти вещи, они остаются на неосознанном уровне у молодежи, но тем не менее, они запрограммированы в каких-то языковых кодах базовых, в том ощущении, которое слышалось в семьях от родителей. Их очень трудно вытравить, от них очень трудно избавиться. И потом Россия же во времена эти социалистические, она была очень неправдива, она была лицемерна, не специально имеется в виду, в том, что существовала идеология внешняя государственная, существовала кухонная идеология, и два воровая идеология, и какая была главнее, очень сложно сказать. И эти вещи, они все же миксуются, по сути дела, и поэтому, несмотря на то, что говорили, что Китай – это страна древней культуры, и вот люди русские, едущие в Китай, они, с моей точки зрения, тоже делятся, ну, может, на две или на три категории. Это, с одной стороны, бизнес, в общем, достаточно снобистский, российский бизнес снобистский.
До сих пор.
100%, конечно. Но потом это неизбежно, от этого трудно избавиться, потому что российский бизнес живет вовне, в окружении офисной корпоративной культуры, которая, тем не менее, не приживается, которая неорганична для русского мышления. Пока еще. Может, она приживется, я не буду так отрицать. Но он приезжает, но русскому человеку ближе западная культура в силу корней аврамических религий общих, несмотря на то, что здесь ортодоксия была, и ислам все равно это авраамическая история, а в Европе римско-католическая церковь, протестантство как таковая, но это ближе, это гораздо легче понять базовые категории. Китайцы же другие, реально, у них же другая религия, и это не буддизм, то есть даже.
Это не вызывает некое восхищение и желание узнать, это вызывает снобизм?
Нет, это вызывает, но они же гораздо более закрыты, это же сложнее гораздо, понимаете? То есть вот если вы, например, спросите китайца, каких он русских писателей знает и любит, он назовет вам десяток русских писателей. Если вы спросите русского, вот я вас спрошу.
Не назову.
Да, вот видите как, и это, ну, это же не говоря о том, что есть люди еще и малообразованные, у которых нет высшего образования, которые вообще ничего не знают про это. Если вы спросите у китайца, каких он композиторов знает, если вы спросите у китайца, каких он художник, он кого-то назовет обязательно, песню какую-то вспомнит, представителя русской эстрады какой-то там, а русские этого не знают в подавляющем большинстве своих. И здесь существует это неравновесие, знаете, и очень часто как раз незнание, оно замещается, что ли, вымещается неким таким презрительным отношением. Я не знаю, потому что...
Значит, и не надо знать,
зачем
не стоит
мне это
того.
Надо знать? Да-да-да. Вот это вот...
Это что касается бизнеса. Обычные туристы, которые приезжают в Китай посмотреть, они, как они воспринимаются китайцами? Мы говорили о нашем восприятии китайцев, а китайцы как воспринимают?
Китайцы на самом деле гораздо более государственные, если говорить, да, и народно-гостеприимные. Гостеприимная нация. Гораздо более гостеприимная нация. То есть, ну, все проблемы у китайцев, которые вот когда они сюда прилетают, когда они улетают, таможня, аэропорты, они обуславливаются отношением к китайцам как к каким-то таким особенным и второсортным. Русские ощущают себя первосортными европейцами, то есть ты практически никогда не имеешь никаких проблем ни с какой таможней, ни с паспортным контролем. Ну, в общем, это небо и земля сейчас начинает чуть-чуть выравниваться, сглаживаться немножко, но все равно еще отличается сильно.
Еще многие говорят, указывают на бестактность именно китайских туристов, о том, что они просто не умеют себя вести в публичном пространстве, могут толкнуть, могут не заметить. Это какое-то намеренное отношение или это просто неумение пока?
Непонимание, незнание, потому что в любом случае более новое. Но я хочу сказать, что вот касается русских туристов за рубежом, то там тоже есть вопрос, и уж в Китае стопроцентно. Да, то есть много людей не умеют себя совершенно вести. Значит, в Китае... Хотя, ну, не все, потому что я начал так говорить, что существует вот этот бизнес, с одной стороны, но существует еще культура, и в интеллектуальной культурной среде как раз Китай-то рассматривается как глубочайшая, тончайшая, древняя культура, и многие едут, ищут и тоже часто разочаровываются, потому что они видят поверхностный фейк, не способны увидеть. Но я хочу сказать, что на самом деле ведь и русская культура для китайца, если вдруг предположить, что китаец едет сюда тоже там почувствовать атмосферу Пушкина и Бала, Наташи Ростовой и так далее, он тоже как-то не очень сильно,
совсем,
да, вот
да,
это вот найдет.
А
весь этот Василий Блаженный, да, я ничего не хочу сказать плохого, там Красная площадь...
Он попадает в некую лубочную атмосферу.
Это лубочная тема, то есть и китайцу предлагается лубочная Россия, которой нет. Тогда как я, ну, я знаю, как показывать Россию, и китайцам, да и вообще иностранцам все время предлагается лубочная Россия, но что касается Запада, который едет в качестве туристов, они гораздо более умелые туристы. Они ездят по всему миру, они отыскивают такие места, они хотят этих
они
мест.
Самостоятельны.
Они просто. Более самостоятельны в этом отношении. Но Китай же, я же говорю, что он открылся там что-то 30 лет тому назад, была провозглашена политика открытия, а пока все это дошло до точки, когда любой может получить паспорт и полететь, это может быть лет 10.
Насколько популярен русский язык среди китайцев для того, чтобы, опять же, вести какие-то бизнес-переговоры или просто среди туристов, которые хотят общаться
китайских на китайских переводчиков с русским языком высоким уровнем владения на порядок больше, чем русских переводчиков с китайским.
Даже и эта тенденция не меняется никак в последние
годы? Нет, растет, потому что здесь же еще обусловлено экономическими сторонами. То есть развиваются экономические и культурные отношения, они сейчас сильно развиваются. Действительно, происходит очень большое количество мероприятий, всякого рода фестивалей, взаимодействий, про которые по какой-то причине. Я думаю, что это связано вообще с целостным отсутствием политики информационной среде. Неизвестно, не слышно. Непонятно, но на самом деле происходит очень много в российско-китайских отношениях таких событий, которые во всех случаях как-то живут точечно, знаете, и не становится очень много стен между этими событиями, каких-то лабиринтных, из которых выйти невозможно.
В начале разговора вы говорили о том, что китайцы привыкли, в общем-то, к какому-то стандартному образу жизни, не к своему, который они не намерены менять даже в путешествиях. Это еда, это какие-то еще моменты. На ваш взгляд, как в России в последнее время стали адаптироваться туристические ресурсы к этим моментам? Там появилось ли больше ресторанов с нормальной, хорошей китайской кухней? Предлагают ли гостиницы какие-то особенные сервисы? Стала ли доброжелательная среда в России или нет?
Но именно инфраструктурная. Нет, в целом. Я хочу сказать, инфраструктурная российская среда вообще в целом стала более профессиональной за последние годы, но это не имеет отношения к Китаю, потому что ресторанов китайских всегда хватало в достаточной степени. По отношению к китайцам я не думаю, что среда сильно приспособилась, хотя, несомненно, стало больше переводчиков, они стали лучше говорить по-китайски, ну, потому что появилась возможность изучать язык в гораздо большем количестве вузов, школ, курсов преподается язык именно потому, что он коммерчески востребованный.
Ну, смотрите, на что я обращаю внимание, что даже появились элементарно плакаты на вокзалах и информационные какие-то стенды на китайском языке.
Да.
То есть вот эти самые подвижки. Вот ваши прогнозы. Вы говорите о том, что зачастую какие-то проблемы с поведением китайских туристов вызваны еще и прежде всего потому, что ну, люди сейчас некоторые проходят через процесс урбанизации. То есть мы можем надеяться, что через там, лет 10, через 5 лет это уже будут другие туристы. Или нет? Или все-таки они сохранят свои особенности?
Я думаю, что на самом деле Китай-то сейчас вообще находится в идеологическом кризисе в действительности, и процессы этой самой урбанизации, они отнюдь, с моей точки зрения, не позитивные процессы, потому что эта урбанизация плохо контролируемая, она сложная очень, потому что вы знаете, что в Китае там в ближайшее время появятся такие городские урбанистические агломерации с населением в 100-150 миллионов человек, такие целостные, несколько их, неизбежно появятся. Появится в Китае, да, и времени, и сил, и ресурсов на то, чтобы создавать, а ее нужно создавать планомерно отдельную городскую культуру, в том числе китайскую, как-то ее вводить туда, я вот не уверен, что ее будет. И там будут какие-то повороты очень неожиданные в связи с этим, которые я бы не взялся сейчас прогнозировать.
Мы говорили о многих негативных моментах со стороны китайских туристов, но вот что действительно приятно радует глаз, что очень много пенсионеров. То, в общем-то, что нам пока, несмотря даже на наши туристические потоки в другие страны, вот не так свойственно. Очень много хорошо выглядящих и современных пенсионеров. То есть вот кто эти люди, которые путешествуют? Действительно, для Китая сейчас характерно, что все возрастные категории готовы, мобильны, готовы путешествовать и готовы преодолевать все эти тяготы? Или это все-таки прежде всего молодежь?
Ну, во-первых, в Китае вообще всегда пенсионеры путешествовали. То есть люди, уйдя с работы, путешествовали. А вы знаете, что что в Китае нет государственной системы пенсионной. Значит, при этом это дети содержат родителей.
То есть они не откладывают себе просто на старость?
Нет, ну, может, они и сами откладывают,
ну, принято.
Как-то, но принято, что дети содержат родителей в старости.
И отправляют их в путешествия.
И отправляют их в путешествия, да, в общем, ну, неформально содержат, по-настоящему содержат. И, но при этом, во-первых, китайцы все-таки более, я имею в виду, может, какой-то массе усредненной, более здоровая нация, которая более озабочена своим здоровьем. И помимо того, что она озабочена своим здоровьем, она больше знает, как это здоровье поддерживать, потому что культ долголетия здорового в Китае существует с незапамятных времен. И как только экономическая ситуация улучшается, позволяет, а там неоднократно были такие моменты, когда после каких-то серьезных кризисов эта экономическая ситуация улучшалась, как только она позволяет, люди здоровью уделяют все больше и больше внимания.
Спасибо, Бронислав. Это была программа «Уроки китайского». С вами была Силь Гериханова. Всего вам хорошего.